Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Итак, здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Сегодня здесь Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина. Мы выходим в эфир сразу после того, как многие из вас видели или слушали программы, связанные с избранием, вернее, с инаугурационными мероприятиями Барака Обамы. Дело в том, что в Америке, соответственно, новый президент, 44-й. У нас сегодня в каком-то смысле продолжение темы выборов, но только здесь у нас и предстоящих выборов. Как и всякие выборы, они, конечно, связаны с какой-то борьбой, с какими-то предположениями. Все состоится ровно через неделю, 27 января. Я имею в виду, ровно через неделю будет избран новый патриарх России. И вот эту программу я назвала «Навстречу выборам с Божьей помощью». И сейчас представлю вам гостей здесь, в нашей студии. Итак, здесь у нас Марк Смирнов, главный редактор газеты «НГ Религии». Здравствуйте.
Очень приятно.
Здесь у нас Владимир Легойда, главный редактор православного журнала «Фома». Здравствуйте.
В МГИМО.
В МГИМО работает, так же, как и ты. И здесь Михаил Александрович Пальцев, ректор Московской медицинской академии имени Сеченова, академик Российской академии наук, а также, насколько я знаю, староста храма Архангела Михаила на Девичьем поле и делегат Поместного собора Русской православной церкви. Делегат того самого собора, который ровно через неделю должен будет избрать патриарха. Вот дело в том, что в отличие от каких-то выборов, связанных с вот такой публичной политикой, про процедуры, ритуалы, связанные с избранием патриарха, мы знаем не так уж много на самом деле. Наверное, может быть, начнем именно с этого. Я, например, не понимаю, а как делегаты избираются на вот этот поместный собор? Каким образом это происходит?
Каждая епархия выбирает трех представителей на поместный собор. Один представитель от священников, от священнослужителей, второй от монашествующих, от монахов, и третий от мирян. Угу. Ну, вот в Москве состоял сначала епархиальный совет. Это совет, который объединяет священников, которые работают, и монашествующих, которые работают в Москве. И они выдвигают кандидатов. Затем эти кандидаты обсуждают на епархиальном собрании, в которое входят монашествующие, священники, иктиторы или, по-простому, старосты храмов Москвы. И они голосованием определяют, кого выдвинуть на поместный собор, кто будет представлять Москву. Когда проходила вся эта церемония, как сказал владыка Филарет, который вел собрание, что наиболее трудно было выбрать кого-то из мирян, потому что их очень много. И он сказал, что перебрали почти 200 кандидатур. Но вот моя кандидатура была выбрана как наиболее благоприятная, наиболее подходящая. И вопрос решался открытым голосованием, но считали голоса. Вот подсчет голосов, в общем, показал, что у меня достаточно хороший результат. 400 человек проголосовали за меня, 5 против, 15 воздержались.
А вы сказали владыка Филарет? А не Ювенали, который...
Владыка Ювенали, да, да, митрополит Ювенали, да, простите.
Но это старая какая-то традиционная процедура или это что-то новое?
Когда эта процедура была установлена?
Нет, процедура традиционная достаточно, насколько я знаю, в 20 веке она
в начале 20 века на соборе поместном, всероссийском, как он назывался, в 17-18 году, то есть еще привременно правительство начался и закончился как раз с началом советской власти. Вот эта процедура, в принципе, уже была отработана. То есть уже тогда выбирали и мирян, и среди них, кстати, были очень богатые люди.
Например, сейчас, по-моему, тоже.
Известный Гучков.
Сейчас, по-моему, тоже, кстати говоря, есть такие люди.
Госдума была представлена, Родзянко, и Госсовет тоже был представлен. То есть были разные квоты, например, у университетов, у духовных и
сейчас как?
Заведений.
Только епархии? По три человека от епархии?
Если позволите, маленькое дополнение. Да. Не совсем три, потому что, естественно, правящий архиерей, да, собственно, епископ епархии, да? Да. Четыре, а если есть так называемые викарные архиереи, то есть помощники правящего, то где-то 5 и 6, поэтому чуть больше, чем 3.
Только надо иметь в виду, что викарный не может быть избран в патриархе, да. А вот действующий управляющий епархией архиерей, вот он-то является потенциальным кандидатом.
Сейчас, чтобы не запутывать, еще раз, и все-таки представляют своих кандидатов, своих выборщиков, да, епархии именно.
Да,
больше
это,
никакие
нет,
другие
духовные школы.
Или кто? Духовные школы. Еще кто?
Духовные школы,
монастыри.
Все епископы, да, являются, да, членами, вообще, угу, все, абсолютно все епископы.
Поместного собора.
Да, и монастыри от монашествующих, там, по-моему, 5 человек.
И сколько всего?
Ну, никакие светские...
750.
750. Это зафиксированная цифра?
Или она, как бы... она не установлена, а как бы вот в результате количества епархий, вот так по факту, да, при том, что это еще из-за рубежа, еще из Украины будет 200 только делегатов 190. От Украины.
А 750 это у нас только в России?
Нет, это все вместе. Это и Америка, и Австралия.
И голосовать будут стран. Не только священнослужители, но и миряне. Вот в данном случае депутат по местный собор будет опускать свой бюллетень. Он будет голосовать за конкретного кандидата. Это не значит, как раньше было при советской власти, когда они от имени епархии выдвигали открытым голосованием поднятием рук за того или иного кандидата.
Да. То есть процедура, как я понимаю, такая. 25 января будет архиерейский собор, да, где будет три кандидата, да, выдвинуто, да? И после этого...
Будет на... рейтинговое голосование, просто будет список. Uh-huh, да? То есть потенциально там около 170, по-моему, человек могут
будут
быть
выбраны
соответствуют уставу. То есть епископ, имеющий опыт управления епархией, немало уже 40 лет, и имеющий высшее богословское образование. Соответственно, архиереи будут голосовать, и в результате рейтингового голосования первые три кандидатуры, они, собственно, будут кандидатами архиерейского собора.
Предложены на поместный собор, да, где уже
в случае, если один из трех берет отвод, это возможно, тогда четвертый в списке автоматом становится третьим.
В принципе, и поместный собор тоже может предложить свою кандидатуру. То есть могут быть альтернативы.
Кандидатуры.
Да. Или даже кандидатуры.
И тогда будет не три, а больше проголосовать.
Что-то не слишком ли много демократии как-то стало?
Как-то да.
В принципе, это соборность, это не демократия. Но надо иметь в виду, что ведь может быть не один тур. Допустим, один депутат не набирает, или слишком много кандидатов, голоса не распределились, тогда следующий тур.
Потом процедура голосования, это тайное голосование, если поместный собор выдвигает еще кандидатов, это тайное голосование, там довольно жесткие правила, насколько я это знаю, установлены. По-моему, на 2/3 голосов набрать, достаточно сложно, конечно. Да. Поэтому, когда собирается все-таки архиерея, обычно все-таки, вот, так сказать, рейтинговая система, она дает выбрать трех наиболее достойных.
Ну вот по тому, как сейчас все происходит, кажется наиболее вероятным кандидатура местоблюстителя.
Да, митрополита Кирилла.
Митрополита Кирилла. Это очевидно, или здесь все-таки возможны какие-то случайности, неожиданности?
Случайности очень даже возможны, потому что, ну, например, до сих пор мы точно не знаем, будет ли часть украинских архиереев Русской Православной Церкви выдвигать своего кандидата. Вот сегодня по новостям мы так и не поняли. Все-таки возможно, что они еще предложат другую кандидатуру, потому что митрополит Киевский Владимир отказался.
Да.
Но, в принципе, как бы возможно...
Формально, канонически, это ничего не значит. При этом.
То есть он все равно остается? Заметить.
Нет, но он, если только он не настоит на том, чтобы его имя было исключено из списка, мне кажется, здесь, вот я прошу прощения, не совсем корректно говорить «выдвигать», потому что здесь же нет никакой процедуры выдвижения. Есть голосование. Если в результате голосования появляется какая-то кандидатура, вот она появляется. Вот, собственно, ну,
что, она же должна попасть как-то в этот список.
А нет, в список, в изначальный список входят все, кто, как я уже сказал, в соответствии с уставом, подходят, потенциально могут быть. Да?
Ну, то есть вот старше 40 лет, высшее богословское образование и так далее.
Да.
Ага. Но вот действительно, митрополит Киевский, это интрига некая, да, вот сегодняшнего
дня отказался. Да, это сегодня очень интересная действительно интрига, потому что вот Интерфакс со ссылкой на украинское агентство сообщил о том, что на Украине как бы зрел некий, ну, можно сказать, бунт, да, скажем, бунт.
Ну, такая оппозиция.
Была идея такая выдвинуть как бы митрополита Владимира, чтобы он сместился из Киева в Москву, а при этом, как утверждает информационное агентство, за этим стоят вообще интриги Константинополя и даже определенных кругов США, потому что они хотят поставить такого очень потенциально управляемого из Константинополя своего человека и боятся, что митрополит Кирилл в силу своей определенной харизмы и очень сильного характера сопротивляется влиянию Константинополя. Будем прямо говорить, что ведь в православном мире идет определенная конкурентная борьба между московским патриархатом и так называемым вселенским или константинопольским патриархатом.
Американцы-то вообще что?
Ну, это лобби-то какое, не в Турции, естественно, а в Конгрессе США.
И здесь, то есть, протянули
щупальца. Там греческое лобби очень сильное, кстати. И, кстати, украинское тоже есть.
А еще говорят о том, что все-таки бродят эти настроения об автономии украинской церкви.
Да. Даже автокефаль, то есть более полной независимости.
Да. Более полной независимости, и даже тоже связывают это с некими вот возможностями того человека, который будет или не будет участвовать в этих выборах в ближайшие недели. Ну, не знаю, насколько это реально. Наверное, тоже реально.
Не исключено, что этот вопрос будет вынесен на поместном соборе, и такие есть, в общем-то, так сказать.
Вот теперь к сущностному. Вот у нас есть вопрос, который нам прислали, да, к сегодняшней программе. Сокращая, скажу так, из Петербурга человек спрашивает, неужели поместный собор только для выборов? Неужели нет никаких проблем, новых вызовов в мире, в обществе, в душах? Поместный собор ведь когда последний раз собирался? В
90-м 17 лет назад.
Почему поместный собор собирается столь редко? Неужели только по поводу избрания? И какие еще вопросы будут обсуждены? Вот такой широкий вопрос.
Прежде всего, вот автор этого вопроса, он ошибается, думая, что собор ограничится только выборами патриарха. Угу. На самом деле там, даже если обратить внимание на программу собора, там указывается, что после выборов еще следуют дальнейшие работы собора. Вот они как раз будут посвящены, на самом деле, тому, чтобы все, что было наработано за 18 лет, ну, в частности, патриарх Алексей в 90-м еще году даровал определенную независимость, автономию Украинской Православной Церкви. Но это не подкреплено поместным собором. Только он может это утвердить. И, соответственно, вот все на этом соборе за 18 лет, я вообще не представляю, как они справятся с такой задачей, но, тем не менее, нужно обсудить и принять, и утвердить.
Почему бы не сделать этот поместный собор там раз в 5 лет?
А вот какая правда очередность? Какие поводы для собрания поместного собора?
По мере вот каких-то... На самом деле, вот в вопросе есть некое рациональное зерно, потому что действительно, вот, как правило, собирался поместный собор, когда стоял вопрос о выборах патриарха.
Ну, в советский период, безусловно.
Да, я просто хотел еще один момент заметить касательно этого вопроса. Дело в том, что, конечно, есть такое представление, что вот если поместный собор, так сказать, верховный орган власти, да, то вот когда, если он не собирается, то якобы вот каких-то фундаментальных решений нельзя принимать. Это не совсем так. Потому что, по большому счету, поместный собор, ну, это такой, конечно, расширенный вариант архиерейского собора, но все-таки традиционно в христианстве, в христианской церкви, в православной церкви, прежде всего, конечно, управление церкви осуществляется епископами, архиереями. Поэтому не нужно думать, что за 18 лет, в силу того, что не было собора, была парализована работа церкви, не принимались решения, и все стояло на своем месте. Это, конечно, не так.
Архиерейский собор как часто собирается?
Архиерейский собор собирается достаточно регулярно. Вот, собственно, летом был архиерейский собор.
Да, там 2004 году. Каждые 5 лет, если
каждые 5 лет, да. То есть поместный все-таки традиционно получается по поводу избрания нового патриарха.
Да, вот вообще история такая печальная, вот российская церковная история последних столетий даже. Потому что в синодальный период, когда Петр I упразднил патриаршество, и вместо него появился святейший правительствующий синод, причем это государственное ведомство, которым фактически управлял через обер-прокурора сам император, естественно, не нуждался ни в каких соборах, и патриарха не надо было выбирать. Вообще все рескриптом императора. Назначение епископов, отправить на покой, или, ну, в общем, все. Начиная от назначения протопресвитера армии и флота, тоже, кстати, происходило рескриптом
вот
императора.
Любитель вертикали власти. Да. Как удалось у Петра, да?
И так длилось до Николая II, пока царя не освободили от его работы, и временное правительство пришло в собор, все время откладывали, хотя, в принципе, он был уже насущный, шли предсоборные совещания с 905-6 года, это все вот так вот длилось. И только в 17 году наконец решили, что надо проводить собор. Вот смотрите, это 17-18 год, а следующий поместный собор в 43 году, и опять посвящен уже, если там выбирали патриарха Тихона, то в 43-м
патриарха Сергия. Там просто выбирали патриарха, там стоял вопрос о восстановлении патриаршества.
И восстановлении,
именно,
да,
поэтому,
да.
Собственно.
Но это первый, вот 17-18, но фактически второй был по восстановлению. Заметьте, что все-таки слишком большой разрыв, 43-й год, сколько лет не было патриарха. Дальше, после смерти патриарха Сергия, патриарх Алексей I Симанский. Его тоже избирают вот поместный собор. И, кстати, в очень скромных условиях. Все это происходило в здании в Чистом переулке, в патриархии, бывшей, кстати, резиденции германских послов. Ну, во время войны, естественно, помещение было свободно. И только уже патриарха Пимена собор выбирает в Троице-Сергиевой лавре. Следующего патриарха опять снова поместный собор собирается. Уже это патриарх Алексий II, ныне почивший, 90-й год. И снова собирается в лавре. И только теперь, впервые, после вот этого перерыва,
в храме
Христа Спасителя. Да, это довольно, кстати, символично, потому что именно там происходила инаугурация или настолование патриарха Тихона. Потому что в Кремль было нельзя войти. В Успенском соборе в это время, значит, все тут большевики воевали с юнкерами, все было оцеплено, не пустили красноармейцы. И пришлось двигаться новоизбранному патриарху крестным ходом в храм Христа Спасителя.
Успели снести и восстановить.
А потом, да, уже и снести, и восстановить.
Как все меняется. Скажите мне, пожалуйста, ну так а какие другие еще вопросы, помимо избрания патриарха, на повестке дня? Ну, может быть, Михаил Александрович, вот кто про повестку, скажите, пожалуйста.
Повестку дня, видимо, архиерейское собрание определит окончательно. Но первый день отведен вопрос выборов патриарха, и два дня еще будут обсуждать вот насущные проблемы.
А всех. Вот кроме украинской истории, что еще, как вы полагаете, будет вынесено?
Я думаю, там могут быть обсуждены проблемы взаимоотношения с инославными церквами. То есть католики православные, с поместными другими православными церквами, в том числе с Константинополем, с румынским патриархатом. Вообще, именно, наверное, с теми, где есть проблемы.
Устав, может быть,
есть какие-то проблемы у нас. У нас с Константинополем из-за эстонской церкви, ну или епархии эстонской, как угодно, существует проблема, потому что они открыли там свою епархию. Значит, мы конкурируем, да, с румынской церковью. Они в бессарабскую, так называемую, митрополию включили уже не только Молдову или Молдавию, но уже и территорию Крыма, и Украины, и Одессы. Там у них громадные какие-то перспективы вообще-то. Вот. И, значит, нужно с этими церквами тоже обсудить все эти отношения. Значит, поместный собор может иметь какие-то суждения и выступить с какими-то заявлениями. Потом, кстати, а ведь нужно еще собором утвердить объединение церквей, в частности, зарубежной церкви. Это же ведь тоже обязанность поместного собора. Так что тем там будет очень...
Вопросы уставом, конечно.
А что по уставу, Володь?
Ну, там различные вопрос, в том числе сейчас вот, так сказать, в церковно-общественной дискуссии раздаются разные голоса, в том числе и по поводу, собственно, вообще статуса там поместного собора. Вполне может быть кто-то инициирует и этот вопрос. И
он, многие вообще критики церкви, журналисты, кстати, поднимают вопрос, почему не собирается регулярно поместный собор.
Но как-то статус зафиксирован.
В уставе об этом тоже сказано.
Устав существует.
Да. А что сказано?
Но о том, что поместный собор периодически собирается священноначалием церкви. Он должен проводиться. И вот его долго не было. И здесь, конечно, есть проблемы. Как вот быть? Вместо него собирается архиерейский собор. Но он, конечно, не подменяет поместный. Значит, может быть, пересмотрят устав. Может быть, как-то объяснят необходимость.
И или по каким поводам все-таки он должен собираться? Это не четко прописано, как я понимаю.
Да, еще тут есть еще
Еще я узнала, что, оказывается, в этот раз не будет жребия.
Здесь есть,
сейчас я объясню только нашим радиослушателям и телезрителям, я объясню, что, как я понимаю, в случае равных шансов, если в конце кто-то из кандидатов набирал равные шансы, то, что называется, на волю Божию, да, на Божий промысел, то есть жребий решал, кто становится патриархом. В этот раз, по как раз инициативе кого-то из архиереев, убран жребий из вот этой процедуры.
Можно сразу... Здесь
да,
вот
пожалуйста.
Внесу уточнение. Мы не можем говорить, что он убран. Вообще, вот в истории церкви жребий применялся крайне редко.
Ну да, наверное.
Вот начиная, так сказать, с первого века. Угу. Да? И сугубо в исключительных случаях. Вот как раз, когда мы говорим о соборе 17-18 годов как о таком идеале, это не совсем корректно, потому что это как раз и был исключительный случай. Политическая ситуация сложнейшая. Стоит вопрос не просто об избрании патриарха, а о восстановлении патриаршества и так далее. И кстати сказать, вот попытка сегодня некоторых защитников жребия представить именно жребий как волю Божью, это просто игнорирование соборной природы церкви. Получается, что с одной стороны мы говорим, что воля Божья проявляется через людей в так называемой синергии, то есть содействии человека и Бога, и тоже говорим, ну она вот как бы до определенного момента проявляется, а вот потом должен, так сказать, включиться жребий. Ну, это нарушение логики.
Тем более, все равно жребий кто-то тянет. Не боженька
же. Просто тут есть необходимая поправка. Жребий тянет независимый человек. Это вот схимник был.
Ну, так тогда все равно через него.
В 17 году он вынимал.
Ну, да, понятно.
Здесь просто есть такой момент, почему я сказал, что мы не можем, наверное, на 100% сказать, что не будет жребия. Почему? Согласно уставу, поместный собор вправе изменить собственную процедуру. И вот на архиерейском соборе мы доподлинно знаем, что будет вот это рейтинговое тайное голосование. Но мы не можем абсолютно исключить ситуацию, при которой на поместном соборе какая-то инициативная группа поставит вопрос об изменении процедуры и о жребии. Хотя вот мне лично кажется, что этого делать не стоит.
Ну, я вот не совсем соглашусь с этим. Все-таки вот патриархи до Петровской Руси, они все-таки жребием избирались.
Не все. Нет, это короче, там, у меня сейчас нет статистики.
Может быть, действительно, время было такое смутное.
Нет, позвольте, патриархи до Петровской Руси избирались, представляли царю, и царь говорил, говорил, будет вот этот. Поэтому какой там жребий?
А вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, например, у нас даже несколько таких было сообщений, предложений. Например, с Краснодарского края пенсионер пишет, а почему бы не избрать патриархом Путина? Он у нас и духовный лидер тоже. Ну, кстати говоря, мы же вспомнили... Нет, ну, не знаю, кого бы, Путин уже лидер, да? Мы вспомнили того же Петра и то время, когда такое было слияние государственной и духовной власти. А сейчас у нас тоже вертикаль отстроена. Может, действительно выбрать, да и все дела?
Ну,
нету поместного собора таких вопрос. Планов вынести кандидатуру?
Я думаю, что нет. И представители власти появятся в лучшем случае только инаугурации. На соборе их не будет. Вот, то есть,
там,
если...
там будет
интронизация.
А я что сказал? Ну, это Обама. Обама тоже, в общем, религиозный деятель, по сути. Но надо сказать, что все-таки проблема жребия, она решалась в 17-18 годах не только потому, что трудный такой был случай, а еще и потому, что на самом деле три кандидата набирали разные голоса. Например, по голосам должен был бы победить создатель, кстати, зарубежной церкви, митрополит Антоний Храповицкий. Вот, но для того, чтобы определить все-таки действительно не количество голосов, а некий жест, волю Божию, да, вот схимник подходил из ларца, который стоял на престоле, в алтаре, причем это сначала сопровождалось молебном, то есть люди молились за это. И он вынул вот бумажку. Оказался человек, который набрал меньше всего из этих трех голосов кандидатов. У него было меньше голосов.
Я понимаю, что не хочется уходить в одну тему, но я все-таки хочу подчеркнуть, что с точки зрения богословской, канонической, некорректно говорить, что только жребий является собой волей Божией. Это отрицает весь смысл соборной процедуры и, в общем, отменяет решение Халкидонского собора о богочеловеческой природе церкви. Поэтому я все-таки настаиваю на том, что, конечно, не только жребий, и прецедентно, исторически, жребий намного реже используется, чем просто...
А есть еще какие-то стародавние такие традиции, ритуалы в этой процедуре избрания патриарха? Что-то еще есть такое?
Не знаю, вроде
белого дыма.
А
да,
вот на столование очень любопытно. Это когда патриарха просят трижды сесть в кресло, поднимают его и снова сажают. И все это во имя Отца и Сына и Святого Духа. Посажение три раза на его патриарший трон.
Это столование, это когда происходит?
Это уже то, что называется
интронизация.
То, что вы назвали
инаугурацией.
Ну, сейчас нам нужно будет через буквально несколько секунд прерваться на новости середины часа. Я только хочу напомнить вам, что вот в этой программе мы говорим сегодня о событии, которое должно произойти вот-вот, на днях. 25-го архиерейский собор, а 27-го ровно через неделю поместный собор Русской Православной Церкви, на котором будет избран новый патриарх России. И я хочу напомнить вам, что здесь у нас в студии Марк Смирнов, главный редактор газеты «НГ Религии», Владимир Легойда, главный редактор православного журнала «Фома», и Михаил Александрович Пальцев, ректор Московской медицинской академии имени Сеченова, делегат поместного собора Русской Православной Церкви. Сразу после новостей середины часа мы продолжим этот разговор. Оставайтесь с нами.
В круге света. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Итак, еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света», которую сегодня мы назвали «На встречу выборам с Божьей помощью». Мы говорим о выборах патриарха всей Руси, которые состоятся ровно через неделю, 27 января, вернее, 25-го на архиерейском соборе, 27-го на поместном соборе. И я представляю вам здесь гостей нашей студии еще раз. Это Марк Смирнов, главный редактор газеты «НГ Религии». Это Владимир Легойда, главный редактор православного журнала «Фома». И Михаил Александрович Пальцев, ректор Московской медицинской академии имени Сеченова, академия. Делегат поместного собора Русской Православной Церкви, потому что в первой части нашего разговора мы уже немножко о процедуре говорили, и от каждой епархии, как мы выяснили, есть представитель мирян, представитель духовенства и представитель монашества, как я понимаю, да? Но там немножко более сложно набираются кандидаты, но тем не менее. Сейчас я немножечко по вопросам хотела пройти, коротко для того, чтобы вы ответили, потом продолжим. Ну вот, пожалуйста, такой вопрос. А сколько стоит проведение собора и кто финансирует? Практически.
Я могу ответить на этот вопрос.
Да, пожалуйста.
Финансирует проведение собора, это дело церкви. И здесь нет никаких спонсоров. Каждый приход делает отчисление на собор. Ну, я могу сказать, что в Москве, например, принято решение, каждый приход отчисляет 10% от своих доходов. Ну, угу. Приход, который я возглавляю, Архангел Михаил, мы 10% от дохода перечисляем на проведение собора.
Вот такая квота. То есть это исключительно церковные деньги, которые выделяются на такое огромное мероприятие. Но это, наверное, очень дорогостоящее, да, мероприятие?
Да, конечно. Это гостиница, это приезд довольно большого количества гостей. Довольно
мы уже сказали, около 750 только делегатов.
Да, но надо иметь в виду, что на интронизацию приедет очень много гостей.
И гости,
представители,
конечно,
которые будут приглашены. Это гостиница, это транспорт, это, так сказать, многие архиереи будут совершать службы в храмах Москвы. То есть это довольно сложное такое мероприятие, непростое, дорогостоящее.
Виталий спрашивает. Делегаты дают возможность представить, какие у церкви благотворители. Ну вот многим не дают покоя, что мирян, например, Ростовской епархии представляет владелец табачного холдинга, из Ульяновска приедет владелец шоколадной фабрики и ресторана со стриптизом, от Астрахани директор цирка. Вот еще мы вспомнили жену Дарькина. Кстати говоря, женщин-то много, и вообще когда они... Они, по-моему, первый раз участвуют,
впервые.
Да? Впервые?
Впервые, да, впервые.
Впервые участвуют в поместном
запрете. Ой, нехорошо это.
Хотя прямого запрета, насколько я знаю, нет, но это впервые.
Тем более жена Дарькина актриса.
А вот вопрос. Действительно, это действительно дает представление о том, кто благотворитель? Что за выбор? Почему не смущают, например, кандидатуры?
Ну, двояко можно эти вещи посмотреть. С одной стороны, хорошо, что представлены как бы все сословия современного российского общества. То есть мы знаем, кто приходит в церковь, это люди не воцерковленные в большинстве своем, но люди, которые поддерживают идеи церкви, идеологию церкви, поддерживают ее финансово. И поэтому, конечно, надо прямо сказать, что большинство это спонсоры все-таки церковные.
От мирян приедут.
От мирян.
Да?
И поэтому, конечно, такое, так сказать, есть представление. Вместе с тем, конечно, вот такое представительство, особенно, скажем, владелец табачной фабрики, актриса, вызывает определенные вопросы, особенно священнослужителей, монашествующих. И, конечно, это вызывает вопросы в том числе и у верующих людей, в частности, вот прихожане нашего прихода, они задают очень много вопросов, не трудно на них ответить, я вам скажу откровенно, потому что процедуры выборов, ну, в церкви говорят так, что это издержки демократии российской современной.
Ну, а кого бы они хотели видеть, почему актриса не имеет права?
Нет,
или там
права,
директор табачной фабрики?
Как бы, ну, так сказать, отношение к табаку в церкви православной известно, поэтому, скажем, к лицедейству тоже есть определенные отношения, но я не к этому говорю. Я говорю к тому, что должны быть люди, все-таки люди, которые близки к церкви, разделяют, работают в церкви, занимаются миссионерской деятельностью, возглавляют приходы, то есть участвуют в церковной жизни. И поэтому у священнослужителей, у многих прихожан возникают вопросы, насколько вот те, кто...
Ну, их же избирали сами прихожане, да, знаете, как они попадали.
Сложный вопрос. Выбор – это всегда выбор.
Их действительно избирали. Выбор. Вот я как раз хочу поддержать Игорь Георгиевича, потому что, мне кажется, их действительно избирали прихожане, их рекомендовал там либо архиерей, либо там собрание, да, и поэтому мне кажется, что сейчас вот подвергать сомнению, скажем так, легитимность тех или иных кандидатов, ну, это, во-первых, бесперспективно и, в общем-то, ну, провокационно в каком-то смысле, да, потому что человек говорит, вот там директор цирка. Что, директор цирка, простите, нечистое животное, что ли? Что он там фокусы едет, показывает? Ну, это просто такой разговор, рассчитанный на провокацию, а мне кажется, что нужно доверять тем людям, которые всерьез собирались, голосовали.
А это говорит еще о другом, о том, что большинство прихожан люди довольно костных, довольно несгибаемых представлений о том, кто такой как прихожанин, кто имеет право на голос.
Я могу назвать статистику. Вот, примерно при опросах, которые проводились, 80% россиян говорят, что они верующие, православные, они ходят в храм.
А воцерковлённых?
Воцерковлённых примерно около 10%. То есть люди, которые знают...
Я думаю, меньше.
Ну, нет, 5, сейчас да. Есть. Серьёзно? Согласно исследованию «Вся Россия», вот, которая проводилась в общественном проектировании, они меньше 10% уже.
Ну, около 10%.
Главное, что тенденция нарастающая.
Они действительно живут жизнью церкви.
Они участвуют в так называемой таинственной жизни церкви. То есть они просто регулярно ходят в церковь, они исповедуются, причащаются.
Исповедуются, причащаются, регулярно ходят в церковь, соблюдают многие.
И верят там в воскресенье, загробные жизнь и прочее. Ну, потому что есть люди, которые говорят, я православный, а когда не верят в воскресенье, в огромную жизнь не верят.
Еще вопросы хочу, сейчас продолжим.
А это считается, прости, вот крамола вот это?
Конечно, все, тогда вы не православный, вы и не христианин даже. Потому что
апостол
Павел вообще сказал, если ты не веришь в воскресенье мертвых, то Христос не воскрес для тебя, значит, все.
101 воскрес, а остальные как бы...
Юрий Георгиевич,
мы должны
не вноси смуту. Как много нового-то я себе узнал сегодня.
Да.
Так, еще вопрос. Возможно ли объединение со старообрядцами? Вот с зарубежной церковью объединились, а со старообрядцами нет.
Ну, у нас на соборе 71-го года, да, или 72-го года, поднимался вопрос о взаимоотношениях со старообрядцами. Это уже тема не новая. И, в частности, было принято решение о том, что там, где нету священников, старообрядцев, да, они могут обращаться в православные храмы. То есть уже какие-то темы взаимодействия и сближения после долголетнего, просто столетиями раскола, в общем, эти уже поднимались. Так что я думаю, что...
Это единоверческие приходы, где люди могут служить по-старому.
Но это возникло, правда, как компромисс при Николае Первом единоверчество возникло, чтобы они как бы шли в господствующую, как тогда называли церковь, в качестве таких как бы людей со старыми обрядами, но подчиняли синодальной власти.
А почему бы не решить, как бы, ну, что за проблема так вот?
Нет, ну, на самом деле, старообрядцы сами против сближения с так называемой Никонианской церковью.
Это давнишняя
история.
Они
не очень стремятся, и даже вот нынешний митрополит старообрядческий, он буквально, так сказать, вынужден был под давлением своей паствы ограничить какие-то контакты с московской патриархией, потому что они были недовольны, и на их соборе...
То есть они сопротивлялись.
Да,
их собор, в общем, высказался очень так настороженно к этому. Вот, а я, извиняюсь, хотел бы сказать, что, с одной стороны, где-то вот критически по поводу процедуры избрания на приходах, а с другой стороны, хотел сказать, что на самом деле ситуация как до революции, так и теперь отчасти совпадает. Дело в том, что все-таки до революции выбирали следующим образом. Приход выбирал своего делегата. Дальше этот делегат попадал на собрание благочиния, то есть это внутри епархии еще округи. Благочиние выбирало еще одного кандидата. Все это было тайным голосованием, и только следующий кандидат попадал уже на епархиальное собрание. Здесь этого не было. Здесь получилось так, что вот действительно по рекомендации архиерея, вот мне нравится, допустим, человек, который мне помогает. Он табачный магнат. Ну и что? Зато он дал много денег на нашу церковь.
Слушайте, ну мы говорим про табачный магнат, как будто у нас 750 человек, там 700 табачных
магнатов. А теперь в защиту. Но если посмотреть на список делегатов собора 17-18 годов, то там мы увидим землевладельцев, князей, представителей армейского духовенства, представителей, как я сказал, Госдумы, законодательного собрания, да, и в то же время кустарь, допустим, какой-то чиновник, профессор. То есть состав был тоже очень разношерстный. И мне кажется, что вот этот сегодняшний срез, он просто показывает ту реальную ситуацию,
конечно,
да, того общества,
конечно,
тех верующих, которые сегодня ходят в нашу церковь. И с этим нельзя не считаться.
Очень серьезный вопрос относительно того, как те же делегаты там, да, поместного собора могут делать свой выбор, если они не знают, например, каких-то позиций, нюансов тех людей, мнений тех людей, которые претендуют на пост патриарха. Дело в том, что мы же не слышим предвыборных речей, обещаний, всего того, что сопровождает жизнь светского политика. Как тогда выбор-то делать? Ну, не по здоровью же, не по внешнему виду. Как выбор происходит?
Ну, церковь отделена от государства, и поэтому это, конечно, внутрицерковная процедура, надо это понимать.
Порядок. Нет, но все-таки ведь есть же, от чего-то же зависит мнение вот вас, конечно, как делегата.
Конечно.
А на чем тогда оно основано?
Ну, во-первых, сейчас, во всех случаях, в этом году, например, Владык Климин дал очень большое интервью российской газете. Мы хорошо знаем воззрение Кирилла, и, по-моему, интернет опубликовал подборку из его выступлений.
Ну, Кирилл, да, он вполне публичный человек.
Это медиазвезда.
Да, он часто на экране появляется. Его как-то можно понять, даже его настроение, его возможности и так далее. Вот по печатному интервью, ну, наверное, что-то можно было понять о Клименте, да?
А там будут какие-то их выступления, да, вот на самом
соборе? Архиерейский собор определит процедуру, но, конечно, процедура предусматривает знакомство с кандидатами. Ну, конечно, архиерей не может поместный собор выбирать, так сказать,
это все-таки внутрикорпоративный выбор.
Но все равно, то есть, да. Расскажите
вот
о себе.
Вот Диакон Кураев,
да,
вот известный публицист, богослов, он просто говорит о том, что, в принципе, ни один кандидат не выступил со своей программой.
Вот
нету программы.
Нету
вот так церковь устроена. Они голосуют.
Ну как же тогда? Ну на чем вы будете?
Не может быть разница в программах, да? То есть, как
мы
каких-то вопросах
можно ждать,
может быть,
допустим, один архиерей более либеральный, другой менее, или консервативный. Кто-то за возврат вообще к древности, а кто-то говорит, давайте переведем литургию на русский язык, как вот вы хотите. Вот, знаете, этих программ нет. И поэтому только, вот почему, скажем, пресса наполнена сейчас, интернет наполнен всевозможными инвективами. Будем прямо говорить, не будем так уж благостную такую картину. Сейчас идет открытая такая полемика. Есть даже альтернативные выборы в интернете, где предлагают, например, избрать японского митрополита.
Да, вот здесь
кому-то
у нас
нравится.
Тоже, между прочим, возникло сообщение.
Мне кажется, проблема, и вот в нашей дискуссии это хорошо очень проявляется, заключается в том, что мы пытаемся натянуть вот эту вот матрицу, перенести привычных нам, скажем так, президентских выборов на церковь, что принципиально неверно. Посмотрите, с каким обращением Синод обратился к верующим. Они сказали, изучайте программы. Там выдвигайте кандидатов, что вообще абсурдно, потому что не будет же никакого выдвижения. Будет, как мы уже сказали, рейтинговое голосование. Они пригласили людей, попросили людей молиться. Более того, на каждом богослужении, за каждой литургией сейчас, после решения, по решению синода, да, возносится ектения, то есть прошение, молитвенное прошение о соборе, чтобы, значит, вот эта воля Божья проявилась через людей.
Нет, Владимир, ну это понятно. Нет, но
можно я закончу?
Для светских людей ведь нет
этих
критерий.
Не перебивал.
Да,
значит, смотрите, здесь речь идет о том, что это мы принципиально говорим о другой природе. Мы, правильнее даже вот Светлана сегодня сказала, избрание. Не выборы, а избрание. Это другая ситуация. Это не конкуренция программ. У нас нет партии, потому что само слово партия – часть. Да? Церковь как целая выбирает своего предстоятеля. Да, и у него не может быть программы принципиально отличной, так сказать, да, за большевиков или за коммунистов. Да? Речь идет о том, что люди, и эти люди, которых называют абсолютно некорректно кандидатами и противниками, а у них нет задачи противостоять друг другу. У них есть задача молитвенно решить, что является благом для церкви, в чем воля Божья. И любые прямые параллели с президентскими выборами просто предельно некорректны.
Не, ну это понятно.
Кандидатов
тем не менее.
Благо для
у нас нет кандидатов. Понимаете, нет
понятно.
Кандидатов, потому что кандидаты.
Тем не менее, мне всё-таки надо голосовать,
да.
Я должен понимать разницу.
А что сегодня благо для церкви? Как кандидаты, как выборщики определят, кто есть благо для церкви, кто лучший предстоятель?
Нет, надо понимать о том, что надо сохранить целостность церкви. Это основная задача сегодня. Ведь, в общем-то, вот эти все и ситуации, так сказать, на Украине, в Киеве, ситуация, которая происходит в Эстонии, она раздирает церковь. Это очень опасно. Поэтому основная задача – это сохранить целостность
церкви. Объединительная фигура.
Да, то есть должна быть фигура
объединительная. Еще какие критерии сегодня хороши?
Вторые критерии – это человек, который должен, в общем-то, вести диалог с властью. Это тоже очень важно. Церковь отделена от государства, но она живет в реальной стране, в реальных странах, в реальном обществе. И она должна вести диалог. В-третьих, это, конечно, человек должен быть церковный. Это очень важно. И церковь. Ну, то есть церковь.
Носители традиции.
Носители традиции.
Укорененные.
Да, да, носители традиции. Потому что для церкви опасны и формы.
Но это всегда монашествующая фигура, да?
Не, все епископы монахи.
Все епископы.
Да, да, все епископы,
да. Поэтому, так сказать, очень важно сохранить традиции церковность. Это очень важный принцип. И одно из основных требований к претенденту – это церковность. Ну, так сказать, не требования, они, собственно, все.
Ну
все,
да, я бы не сказал, да, что у нас там среди членов, постоянно членов синода, есть люди не церковные.
Не церковные,
да,
это тоже страшно.
Верность традиции. Идет полемика, да. Вот говорит, один митрополит, вот он слишком либеральный, он слишком часто выступает на телевидении, а вот другой он такой весь укорененный, и такой он благостный. И нам вот сейчас, откройте интернет, посмотрите, что там пишут. Оказывается, нам нужен патриарх-молитвенник. Есть группы людей, причем людей, ориентированных на правый, на консервативный толк. Я же говорю не про дианидовцев,
я не говорю. Но есть еще и старцы, которые там, в пещерах,
да,
живут.
И они говорят, надо нам молитвенника. И идет страшная полемика в прессе, идет в интернете.
А вот скажите мне, пожалуйста, просто время бежит очень быстро, хочу успеть. Вот действительно есть такие вопросы, не буду сейчас искать, касательно, как им кажется, тем людям, которые спрашивают, назревших реформ, которые в нашей очень традиционной и очень мало меняющейся церкви, многие считают это достоинством, да, все-таки, как считают другие люди, необходимы. Потому что действительно время идет. Необходимость привлечения новой паствы, а не только пожилых людей, она огромна. То, что у нас до сих пор не на русском языке идут службы, а на старославянском, это уже притча во языцах, да, такая сложная проблема. Там есть масса других вопросов, которые, наверное, можно было бы как-то решить, реформировать и прочее. Вот Сегодня патриарх-реформатор, это неосуществимо?
С моей точки зрения, это все-таки в таком, ну, в понимании в нашем демократическом, это не очень приемлемая фигура. Надо ведь понимать, что период Алексея II характеризовался строительством очень большим. Ведь громадное количество монастырей, церквей. Я приводил цифры, 80 человек причисляли себе в православной церкви, 80%. Угу. А реально, по опросам, только 10% выцерковлены.
Я думаю, 5%.
А может быть и 5.
Ну, то есть, вот, по сути, да, ну, немного, говорит, да,
что сегодня прихожан в храмах, которые понимают, так сказать, православные ценности, их не так много. Очень большая проблема – это различные школы. Это школы при церквах, поэтому миссионерская деятельность.
Что вы имеете
для церкви,
в виду, что значит школа?
Это приходские школы, в которых учат богословие детей, ну, воскресные школы, которые, например, у нас при храме тоже работают.
Ну,
у нас
и там столько по-разному можно
преподавать. Это не богословие, конечно, это катехизис.
Нет, это катехизис, это православная культура.
Начальные знания,
которые нужно преподавать.
Вере.
Да, то есть нужно рассказывать об истории церкви. Ну, даже с позиции прагматической, если вы придете в крупный музей, в Лувр, Третьяковскую галерею, если вы не знаете, так сказать, Священного Писания, вы не поймете, о чем написано картина.
Сейчас все-таки церковь не готова к реформам.
Церковь не готова.
И более того, те настроения, которые присутствуют, они скорее антиреформистские. Они коренятся вот в этом именно.
А что бы было вот таким реформаторским? Да что вот?
Вот мне кажется,
можно было бы.
Простите, Владимир, сейчас.
Понимаете, это как бы некая тенденция к уходу от мира. Мир вообще во зле лежит, считают многие. И отсюда, кстати, вот этот бунт епископа Диомида, да, он говорит, что церковь продалась государству, церковь совершенно спокойно взирает, как нам выдают паспорта, а там номера Антихриста, мы приходим, какие-то покупаем товары, а там какой-то ярлык, а там тоже знак Антихриста, то есть это страшное такое явление, которое, конечно, сродни сектантству, или даже каким-то тенденциям русского общества во времен Никона, когда убегали в леса и на гора, Мельников-Печерский, и вот это существует, и вот в церкви, где существуют очень разные мнения, вот очень трудно создать какую-то действительно тенденцию или канву, которая вела бы спокойно и плавно к каким-то реформам. А сейчас, когда тем более вот мы услышали, что где-то 5 только процентов воцерковленных или глубоко верующих
людей. Ну, 10, хорошо.
7, давайте 7.
Так, эти люди, они только что пришли в церковь. Это вот актриса пришла, вот директор цирка зашел. Он еще креститься не умеет. Он не знает креститься двумя перстами или тремя. Ну, держать ли свечку влево или вправо. И быть ему подсвечником, вы понимаете, я беру в кавычки.
Да.
Или действительно каждое воскресенье идти в церковь, нормально среди людей стоять, причащаться, исповедовать. Нет, они так не могут. Это же нужно одеть шубу и пойти в храм Христа Спасителя, там постоять в огородке такой. Понимаете? И вот эти люди, им говорят, все, теперь вы православные, а других у нас нет. Так и есть, вот такая реальность. И они должны, понимаете, сделать какой-то свой выбор. Поэтому страшная, серьезная ситуация. Поэтому многие, вот, например, у меня вот в номер завтра выходит НГ религии, вот публицист Владимир Можигов просто говорит, и выбора не из кого делать. И самое страшное, что церковь в духовном коллапсе. А я вспомню Достоевского. Церковь больна, говорил он, это 19 лет. Она в параличе, он говорил. И мы хотим, чтобы сегодня этот больной встал и взял костыли или отбросил их и пошел.
А мы на этой ноте будем заканчивать?
Нет, мы на этой ноте не будем.
Мы всегда на мажорной ноте.
Просто, понимаете, я понимаю, что сегодня, наверное, даже суперлидер, если бы даже было из кого прям вот супер выбирать, не мог бы переломить все и провести необходимые реформы, и как-то в соответствии с новыми веяниями сделать все в Русской Православной Церкви. Но согласитесь, от лидера тоже очень много зависит, и история все равно как-то транслируется через человека, через конкретного лидера. Скажите мне, пожалуйста, хочу успеть еще услышать, какие еще все-таки возможные реальные имена для реального участия в этих выборах? Вот кроме перечисленных, Климента, Кирилла, там, положим,
очень хороший был
Владимира.
Бы кандидат на патриарший престол, это экзарх Белоруссии Филарет.
Чем хорош?
Это богослов, который возглавляет богословскую комиссию. Прекрасный, опытный администратор. Он возглавил отдел внешнецерковных связей до Кирилла. Именно он ездил с Горбачевым в Рейкьявик, участвовал в детанте. Да? Это человек, который имеет прекрасный опыт и очень мягкий, при этом такой открытый людям человек.
Не очень
здоров. Может быть, он не очень
сейчас,
здоров,
да?
Но не надо этого бояться. Почему избрали Иоанна 23-го и не побоялись, как папу переходного периода после Пия 12-го этого ужасного папу, которого боялись все такой, знаете, символ войны.
Еще кто, просто
Ювеналий, например.
Митрополит Ювеналий, да. который это, тоже сказать, может
да,
быть реальным.
Да, очень авторитетная фигура. Угу. Он, так сказать, возглавляет подмосковные храмы и очень авторитетный в богословских кругах человек.
Володь, еще кто?
Я просто думаю, вот простите меня, но это спекулятивное рассуждение абсолютно.
А почему а, нет? Вот. Но, мы светские но, люди, можем
нет, я же не в том, что... А подумать. Смысл, да? Доктор, я буду жить? Да, смысл, да? Поэтому, а какой смысл вот сейчас мы... Потому что мы совершенно, что бы мы ни сказали...
Нет,
да?
Мы же хотим объяснить людям, как
а
это все
А вот если мы
устроит.
Хотим объяснить людям, то мне кажется, гораздо важнее сказать, что когда мы говорим, готова ли церковь... Вот не готова церковь к реформам. И вопрос подразумевает, что, кажется, церковь нуждается в реформах, но она к ним не готова. Ах, как все плохо. Совершенно не так дело обстоит. Вот замечательно Георгий сказал, что есть консерватизм. Да, вот есть две разные совершенно позиции. Есть церковь традиционно, но не консервативно. Консерватизм – категория политическая. И мы можем говорить о консервативных направлениях политических, там, либеральных и так далее. Церковь традиционно. Что такое традиция? Да? Это живой голос церкви, адекватной жизни. Когда апостол Павел приходил в Афины и проповедовал, он не оперировал какими-то застывшими категориями. Он говорил на понятном языке. Так вот, если говорить о патриархе, какой вот должен быть сегодня? Там, дело не в том, что реформат не реформат. Угу. Должен быть патриарх адекватный времени. И я думаю, что совершенно очевидно, вот даже если, уж, если вы хотите, да, что кто из тех людей, которые перечислены, сегодня
адекватен,
адекватен времени.
Все.
Дикси, я все сказал, как говорит Древний Рим.
Ну да, ну да. Ну, тем не менее, Бог его знает. Может, действительно будут неожиданности, и этот самый Божий промысел будет явлен.
Будет воля
Божья, да. И что-то произойдет. Ровно через неделю, друзья. Вот именно через неделю, когда мы в следующий раз встретимся.
Надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.
Это вот вечная наша позиция.
Те, кого мы рассмотрели, худшего не может быть.
Они все, в общем, довольно близки по позициям. Здесь вопрос в нюансах. Поэтому вряд ли будет что-то совсем
Но у нас есть, кстати, мы не будем называть, у нас есть фаворит со Светой, так что не имеем
да?
права
Ты
навязывать.
Ты потом скажешь после эфира.
Кто-то и более известные фигуры, которые на слуху, на виду, и
ну,
те, которых
вот
очень
вот
высоко.
Вот они, средства массовой информации. Ну что ж, друзья, на самом деле, на мой взгляд, все-таки нужны какие-то перемены Русской Православной Церкви. Мне так
вот
кажется.
Есть адекватность времени.
Да, да, да. Должно
Я
быть
думаю, что после выборов вам надо пригласить патриарха в прямой эфир, и здесь вот он расскажет, будет он реформировать церковь или нет. Если он примет это предложение, значит,
ну, значит
окей.
Есть это некое, тот самый, некое движение.
Самый без Смирнова, кстати, а то будет Смирнов говорить.
Без меня они не обойдутся.
Нет, хорошее предложение. Правда, патриархи не любят полемики, но, по крайней мере, может быть, задать вопросы. Надо будет попробовать. Кстати говоря, в бытность митрополитом в Петербурге еще будущего патриарха Алексея, мы с ним были знакомы, он охотно откликался на интервью, давал эти интервью. И вообще, честно говоря, человеком был вполне общительным и открытым. Вполне общительным и открытым, как я его и вспоминаю, уже вот столько лет прошло. И хотелось бы, чтобы следующий патриарх все-таки был тоже общительным и открытым человеком. Потому что времена все равно тяжелые. Они перманентно тяжелые, особенно у нас в стране. А дел перед церковью стоит еще громадное количество. Как мы все прекрасно знаем, состояние, духовное состояние нашего общества таково, что у нас в центре города, как вчера, было совершено двойное убийство. И, честно говоря, меня это повергает в шок. Именно еще и с точки зрения демонстративности и ужаса происходящего. Поэтому у церкви, как и у всех нас, огромные задачи, которые нужно решать. Итак, спасибо вам большое за то, что были с нами. Это была программа «В круге света». Мы сегодня говорили о предстоящих через неделю выборах патриарха всея Руси. И еще раз напомню, что здесь с нами в студии были Марк Смирнов, главный редактор газеты «НГ Религии», Владимир Легойда, главный редактор православного журнала «ФОМА», и Михаил Пальцев, ректор Московской медицинской академии имени Сеченова, делегат Поместного собора Русской православной церкви. Спасибо, до свидания, до встречи через неделю.
В круге света.